«Почему вы сбежали из Лупанария, милочка?»
Мистер Филипп откинулся назад. У лавки отсутствовала спинка, поэтому душегуб чуть не упал, но вовремя восстановил равновесие. Мягко улыбнулся, приглашая посмеяться над собственной рассеянностью. Жюстина приглашение не приняла. Тяжелые руки женщины лежали на столе. Две ковриги хлеба.
«Я любила мальчика. Можете смеяться сколько угодно, но я его любила. Совсем зеленый. Всего боялся. Понимаете, он первый, кто так сильно боялся причинить мне вред. Позднее мальчик сказал, отец предупредил его заранее о возможных последствиях. И он испугался. Это было. Сын Густава Быстрого. Бледные щеки, робость. Вам не понять».
Душегуб взял початую кружку пива, смочил губы. «Отчего же?» «Я прекрасно понимаю вас, милочка».
«Прекратите!»
Лицо женщины исказило гримаса ярости.
«Прекратите делать вид, будто сочувствуете! Это вы все поломали, вы! Я не знала, что понесла, а вы!»
Руки Жюстины сжались в кулаки. Хлеб стал камнем, но она быстро овладела собой.
После обряда он неделю не приходил. 10 дней. Я ждала. Он обещал. Дом, содержание. Ночами я завидовала его невесте. Безнадежно. Просто так. Лискин ругалась. Звала дурой. Да, я дура, но не полоумная. Мне ясна пропасть между Жераром Хагеном Рейвишским и шляпницей из особого Лупанария. А потом он пришел.
Пиво горчило. Мейстер Филипп, лиловая кожица винограда светится, отхлебнул еще глоточек, слушая женщину вполуха. Он вполне представлял себе дальнейшую историю. Юный Жерар Хаген явился взрослым Жераром Хагеном, торопливым, безразличным. Наскоро удовлетворив похоть, он не захотел поговорить с любовницей и впервые велел толстухе привести к нему вторую шляпницу. Одной Жюстины молодому графу Рейвишскому теперь оказалось мало. Душегуб знал, что первые месяцы после обряда титулованные особы меняются, и в первую очередь меняется их потребность в плотском удовлетворении. Позже река входит в прежнее русло, но это позже.
«Сейчас мне легче»,
— голос женщины хрустел ноябрьским литком.
«Я поумнела. Выздоровела. А тогда едва не сошла с ума. Я была уверена, он ушел. Он больше не вспомнит обо мне. А если вспомнит, впервые в жизни мне, привыкшей сносить боль, захотелось сделать больно кому-то, ему. И я сбежала. Лучше сдохнуть в канаве. Зато он послал за мной или, придя сам, узнает, ему будет.
Жюстина встала, подошла к окну. Стоя спиной к душегубу, обеими руками, с силой провела по лицу. Во дворе кудахтали куры, тень ястреба пугала жирных наседок.
Я покинула Хеннинг, без денег, не собрав вещей в дорогу, ушла как есть. Февраль — плохое время для побегов. Когда б не наука мизогина, я бы, наверное, и до запрут не добралась. Замерзла под кустом, а так... Меня подобрал старый мельник Юзеф. Я лежала у шлюза. Принес в дом, выходил. Я жила с ним с 70-летним. Старик был крепче дуба. Потом с его сыном, со Штефаном. Мне было все равно. И жене Штефана было все равно. Даже обрадовалась. Муж раньше бил ее, а теперь перестал. Когда родился Витальд, все полагали, что дитя — сын Юзефа, недоношенный. Вит родился маленьким.
«Милочка!»
Сейчас душегуб стал почти искренним.
«Как вам вообще удалось родить этого мальчика? Ведь вам, опытной шляпнице, должно быть известно... Такие дети рождаются мертвыми, заодно норовя убить роженицу».
Женщина пожала плечами.
«Не знаю. Я действительно едва не умерла, рожая.
На утро следующего дня Филипп ван Асхе пребывал в наилучшем расположении духа. Вчера за полночь, вернувшись домой с поездки, ему удалось, прежде чем отойти ко сну, принять решение, очень важное. Разумеется, решение сие зрело у мейстера Филиппа не один год. Он долго выверял его и взвешивал, прикидывал возможные осложнения и открывающиеся выгоды. Так опытный торговец пытается заранее оценить барыш от рискованной сделки, уяснив для себя, стоит ли игра свеч. Игра свеч стоила. Многих свеч, восковых, фигурных, способных ярко осветить тьму заблуждений. Теперь душегуб был уверен в этом. И едва встав с постели, приступил к воплощению давнего замысла. Хотя действовать, по большому счету, он начал еще вчера, в запрудах, убедив Жюстину поставить свою подпись. К счастью, беглая шляпница оказалась грамотной на соответствующей бумаге. Завтракая яйцом всмятку, установленным в серебряную рюмочку, а также свежими гренками с маслом, мейстер Филипп испытывал легкое. Косые лучи солнца шутят, радуга на кончиках ресниц. Возбуждение, азарт предчувствия, предвкушение грядущих событий. На обычно бледных щеках душегуба выступил слабый румянец, что с ним случалось нечасто. Мейстер Филипп даже чуть вспотел. Закончив завтракать и промокнув губы кружевной салфеткой, Филипп ван Асхе тихо, но отчетливо хлопнул в ладоши. Птицерох не замедлил возникнуть в дверях. Распоряжение было коротким и ясным. К счастью, некая Матильда Глазунья, при которой обретался мальчишка, слыла в городе особой известной. Мейстер Филипп искренне надеялся. Выяснить местонахождение последней не составит труда даже для слуги, отнюдь не блещущего умом. Продолжая размышлять о своем, фратер Августин обернулся на скрип калитки. Меньше всего монах ожидал увидеть входящего во двор мейстера Филиппа. Однако и для душегуба подобная встреча явилась полной неожиданностью. Особенно учитывая странные совпадения. Перед выходом из дома он, наконец, получил долгожданную резолюцию Совета Гильдии, где подходящая к случаю улыбка никак не находилась. Впрочем, та, что выползла на лицо Филиппа ван Асхе, сама собой, помимо его воли, а, возможно, и была самой подходящей. Удивленно растерянная. Желая скрыть смятение души, мейстер Филипп заговорил первым. «Добрейшее утро, Мануэль! Прошу прощения, святой отец! Позволь узнать, что привело тебя в сей вертеп греха?»
«Да благословит вас Господь, почтенный мейстер!» Цистерцианец подчеркнуто отверг дружеский тон. «Что водит монаха по миру, если не забота о ближних? Ведь вы заботитесь исключительно о сильных мира сего!» «Кто же тогда позаботится о слабых и убогих?»
«Спасаешь грешные души, несешь слово Божье, а заодно индульгенции с отпущением грехов».
Филипп ван Асхе говорил вполне серьезно. Но в уголках слегка прищуренных глаз, звон мартовской капели о подоконник, в бархатистом шелесте голоса пряталась ирония. «Не только души, и страдания телесные облегчаю в меру моих скромных сил». «Но позвольте, в свою очередь, спросить, что привело на дно такого человека, как вы, если, конечно, цель вашего визита не является тайной».
«Ты будешь удивлен, святой отец», — мистер Филипп успел овладеть собой, подобрав удачную улыбку, похожую на щит.
«И я, ничтожный, явился сюда, движимый заботой о ближних. Видишь, наши цели сходятся».
У колодца за штабелем бочек в окнах домов началось смутное движение. Однако собеседники не обращали на него внимания, увлеченные словесным поединком. Им было что сказать друг другу, но оба медлили, изъясняясь намеками. Наконец цистерцианец решился.
Что ж, я всегда рад признать свои заблуждения. Приятно, когда люди оказываются лучше, чем о них думал недостойный монах. Даже если вы, бывший друг мой, будучи не намерены пока открыть миру тайну магистерия, имеется в виду знаменитый философский камень, алхимический препарат, способный превращать неблагородные металлы в золото, а также обладающий рядом других чудесных свойств, всего лишь поможете двум несчастным детям. Цистерцианец выдержал паузу, в упор посмотрел на душегуба. «Я все равно буду искренне молить за вас Господа». Филипп ван Асхе легко встретил взгляд монаха.
«Да, я помогу им. Собственно, за этим я и пришел. Подозреваю, мы говорим об одних и тех же детях».
«Вам известно, кто они?»
Это был не вопрос, утверждение.
«Известно. Что же касается упомянутого тобой магистерия, друг мой Мануэлита, бывший и, надеюсь, будущий, вот оно, наконец!» Фратер Августин в волнении подался вперед, боясь пропустить хоть слово душегуба.
Эта история началась давно. Еще покойный дед Мануэля, Формациус и отравитель Мигель де Лаита стал присматриваться к обряду с не совсем обычной стороны. «Что есть обряд?» — задался вопросом умница Мигель. «И почему отпрыски древних династий, будь то потомки короля Кастилии, герцога Бургундского, захудалого, но гордого своими предками барона, или наоборот, наследники потомственных хиромантов, пророков, целителей-чудотворцев, почему дети, кому было отказано в обряде, в скорости исчезают с глаз людских, и больше никто их не видит? Впрочем, на вопрос, куда деваются неудачники, ответить оказалось проще простого. Посетив часть наиболее богатых кладбищ, где не хоронили кого попало, а также деликатно наведя некоторые справки, ибо фамильные склепы постороннего бы не пустили, Мигель де Лаита убедился. Те, кому гильдия отказала в обряде, долго не живут. Разумеется, случается, что люди умирают в молодом возрасте, но в этих смертях просматривалась слишком явная и пугающая закономерность. Заинтересовавшись еще более, дед Мануэля продолжил исследование. По всему выходило. Обряд закрепляет и развивает некие родовые качества, которые в противном случае, развиваясь самостоятельно, приводят к смешению жизненных соков и скорой гибели. Тело человеческое, без соответствующей поддержки, лишено возможности выдержать силу, копившуюся в роду поколениями. И лишь обряд, обряд! Что же он из себя представляет? Каким образом не только предотвращает раннюю смерть, но и усиливает способности, о коих прочие могут только мечтать? Чудо? Но чудо, повторяющееся раз за разом, век за веком, поколение за поколением, от берегов Туманного Альбиона и суровых нормандских фьордов до жаркой Сицилии, от снежных просторов Московии до пыльных олив Каталонии. Чудо, требующее точно расписанного действа, именуемого обрядом, это уже не чудо. Магия? Дьявольский промысел? Тогда почему против обряда не восстает церковь во главе со Святейшим Престолом? Почему на гильдию до сих пор не наложен интердикт? Почему на площадях не пылают костры, вынуждая корчиться в пламени чернокнижников, душегубов? Мигель де Лаита был человеком просвещенным, слабо веря в колдовство. Однако, как истинный ученый, не спешил сбрасывать со счетов любую возможность. Все может быть даже то, чего быть не может. Оставалась последняя гипотеза. Как ни странно, объяснявшая все. Но выглядела она излишне соблазнительно, чтобы сразу ее принять. Гипотезы следует не принимать или отбрасывать, а доказывать.
и отравитель Мигель занялся поисками доказательств. Поиски растянулись на годы. Мигель состарился. Теперь ему помогал сын Алехандро, унаследовавший отцовский талант и положение при Кастильском дворе. Перед смертью отец передал сыну собранные фолианты, пергаменты, записи наблюдений и рассказов очевидцев, а также запечатанную сургучом шкатулку из кипариса, наказав «Откроешь, когда уверишься, что нашел разгадку обряда». Похоронив отца, Алехандро продолжил изыскание самостоятельно. Через 10 лет он счел, что узнал про обряд все возможное для человека, не входящего в гильдию или лишенного благодати, проклятия, обряда. Явилась уверенность. Нет, не чудо, не магия. Таинство обряда — мишура. Ритуал, призванный отвлечь внимание от главного, что в действительности дарует силы телесные и духовные, закрепляя наследственные качества рода. Имя этому главному. Дрожащими руками Алехандро достал шкатулку. Взламывая печать, порезался острым серебряным ланцетом. Капля крови упала на желтый листок пергамента, дремлющий в шкатулке. Всего один листок, всего одно слово. «Магистерий!» Ответ уже готовый слететь с губ самого Алехандро. И капля крови, словно подпись на ином договоре. Сейчас Алехандро, не дрогнув, подписал бы его в обмен на тайну магистерия. Все-таки гильдия нашла секрет. Нашла давным-давно. Выходит, правы были мудрейшие из алхимиков, утверждая, что магистерий, иначе тинктура адептов и панацея, суть одно, и трансмутация элементов — лишь побочное свойство чудесной субстанции. Магистерий воздействует в первую очередь на человека. На человека! С этого момента, кроме привычных трактатов о ядах Арнальда де Виланова и о металлах и минералах Альберта Великого, а также трудов Абу Мансара и Фра Бонавентуре, на столе Формациуса часто можно было узреть двухтомное завещание Раймонда Луллия «Могущество алхимии» и «Зеркало алхимии» Роджера Бэкона, включая целый ряд менее известных манускриптов того же направления. Странное дело, почему-то среди этих книг постоянно оказывались «Директориум Витая Хуманаи» Иоанна Капуанского, «Венценосец и следопыт» Симеона Сифа, «Калила и Димна» Абдаллаха ибн Ал-Мукаффы, труды Раби Йоэля и Будда Сирийца, вроде бы отношения к алхимии не имевшие. Впрочем, в семье Делаита эти книги читались, перечитывались из поколения в поколение. И очередной Формациус-отравитель всякий раз обнаруживал там нечто новое для себя. Разумеется, гильдии нет смысла делиться сокровенной тайной. Это знание дает власть, скрытую, призрачную, но оттого не менее реальную. Гильдия решает, кто с ее точки зрения достоин обряда, а кому предстоит в скором времени умереть от смешения жизненных соков. За проведение обряда хорошо платят. Без гильдии в считанные десятилетия угаснут величайшие династии Европы. И потому душегубов не осмеливается тронуть даже всемогущая церковь. Гильдия имеет целый ряд неслыханных привилегий. Большинству душегубов разрешено вместо позорного оружия носить лишь его символ, изображенный в грамотке. Гильдия. Но если алхимикам гильдии удалось создать тинктуру адептов, почему бы не повторить их успех? Философский камень существует, а раз так, трансмутация низких металлов в золото меркла перед возможностями, открывающимися для обладателя истинного магистерия. На это не жалко потратить жизнь.
Отец не сумел довести дело до конца, но указал сыну верный путь. А если не успеет он, Алехандро, работу продолжит его сын Мануэль. Алехандро ясно видел. Мальчик обладает всеми необходимыми задатками и склонностями, едва ли не в большей степени, чем он сам. И тогда род де Лаита... Алехандро был провидцем. Он не успел. Однажды утром Мануэль нашел отца спящим в лаборатории. Горн давно остыл, а отец спал, уронив голову на руки. И длинные волосы его рассыпались по столу грудой седого пепла. Рука Алехандро на поверку оказалась холоднее льда. А в дневнике осталась незаконченной последняя странная запись. Крупнозернистый песок матово-серебристого или розовато-перламутрового блеска. Очень горький на вкус. Мануэль так и не выяснил, что явилось причиной смерти отца. Старость, переутомление, Алехандро не щадил себя, сутками просиживая в лаборатории. Поиск магистерия превратился для него в болезненную, всепоглощающую страсть. Или ядовитое соединение, образовавшееся в результате опытов. Но внук продолжил дело предков. Последовательно, осторожно, никуда не торопясь и не изматывая себя ночными бдениями у Атонора, как называлась алхимическая печь. Да, он тоже жаждал раскрыть тайну, но у него была семья, которую надо кормить. Были заказаны лекарства и яды, которые следовало выполнять. Впереди у него была вся жизнь. Мануэль не знал, что однажды, подобно Скорпиону, вонзит отравленное жало в самого себя. В тех, кто был для Формациуса дороже жизни. Что жизнь закончится? Прежняя жизнь Формациуса, отравителя и дерзкого алхимика, чившегося достичь большего, нежели Красный Лев, алхимическое название золота, бывший для иных пределом мечтаний. Но мечта осталась. Мечта о чуде, явленном в мир Всевышним руками детей его. Греза о волшебном магистерии, дарующем силу и молодость, побеждающем болезни, возвращающим человеку подлинный образ и подобие. Новый Мануэль, приняв монашеский устав цистерциума, знал: чудо существует, оно в руках гильдии. Оставив надежду создать магистерий самостоятельно, монах понял: тщетно противиться воле Творца. Но, быть может, теперь фратер Августин наконец вышел на правильный путь. Уняв юношескую гордыню, я сумею, я, искупив за одну бесконечную ночь страданий, грехи предков, смирившись, став другим человеком, получить тайну из рук ее хранителей. Чудо, скажете вы? Да, чудо. Но все в воле Господней, и если он захочет явить чудо... Раньше Мануэль, подобно отцу и деду, хотел создать магистерий для себя. Отныне цистерцианец Августин мечтал о другом. Подарить магистерий людям, всем людям, а не избранным, кого отделяют душегубы по своему усмотрению и за немалую плату. Неужели Господь отвернется от него и на этот раз? Фратер Августин был искренен. Он действительно желал магистерия для всех. Что же касается упомянутого тобой магистерия, друг мой Мануэлита, бывший и, надеюсь, будущий, скажи, ты действительно считаешь, жизнь стала бы лучше? Будь камень философов доступен всем без исключения. Желаешь исправить мир, приблизить его к Господу? Да. И еще раз да. Я верю. Обретя магистерий, мир перестанет быть юдолью скорби. Это же чудо Господне. Гильдия грешит, узурпируя чудо. Отделяя одних, вы отказываете в обряде другим, обрекая на мучительную смерть или безумие.
Думаешь, зря вас прозвали душегубами? Кто дал вам власть над ключами? Право вязать и разрешать.
Власть над ключами, а также право вязать и разрешать – прерогатива его святейшества.
Увы, святой отец, ты заблуждаешься. Мы не вяжем и не разрешаем. Мы лишь исполнители воли.
Чьей?
Провидение, если угодно. Не всякий выдержит обряд. Это не отговорка, это правда. Как ты сам говоришь, все в руце Божьей. И вдруг, шагнув к монаху, дарлазый пенится в глиняных чанах, вплотную, душегуб горячо зашептал.
Жаждешь идеала, да?
Я пытаюсь, в меру скромных сил моих, я... Смутившись, монах отступил перед внезапным натиском. «Ты можешь утолить жажду, друг мой, и силы твои удесятерятся, оставаясь при этом слугой Господним. Никто не потребует от тебя». Пылкую речь мейстра Филиппа прервали самым бесцеремонным образом. Из дверей ближайшего дома буквально выпал тощий белобрысый мальчишка. Спотыкаясь, направился к фратеру Августину. На каждом шаге он подслеповато щурился, дергая головой.
Святой отец, вы здесь, вы обещали. Если помазать, святой отец!»
«Не думал, что у него это зашло так далеко», — пробормотал Филипп Фанасхе. «Кажется, я как нельзя вовремя». Цистерцианец, разом забыв об исправлении мира целиком, заторопился навстречу мальчику. Усадил на лавку. Принялся рыться в своей суме. «Сейчас, сын мой! Обожди, я достану мазь!» На свет явился граненый флакон с притертой пробкой и чистая тряпица. «Не дергайся, потерпи!»
«Спасибо, святой отец! Вы и вправду святой! Мамка тоже мазью пользовала, а ваша много лучше! Я вижу! Я почти все вижу!»
«Зажмурься и помолчи!» Строго велел монах, пряча флакон со снадобьем обратно в сумму. Повернулся к мейстру Филиппу и удивился собственному легкомыслию. Филипп в Анасхе был серьезней статуи. «Господи!» — вздрогнул цистерцианец.
«Господи! Поддержи и укрепи! Неужели этот человек действительно хочет помочь невинному ребенку? Просто помочь, без всяких задних мыслей?
Ему будет становиться только хуже». Словно отвечая, тихо произнес душегуб. «Ему и ей скоро твои снадобья перестанут действовать. А я предлагаю выход. Обряд. Для обоих. Если хочешь, можешь присутствовать. Более того, ты хотел знать. Узнаешь. Хотел помочь людям. Получишь такую возможность».
Фратер Августин боялся поверить. Слишком хорошо все складывалось, слишком легко, и слишком уж слова Филиппа Ванасхи смахивали на...
«Твои речи слаще меда», — монах, наконец, нашел в себе силы. «Но я даже боюсь думать о том, что они мне напоминают».
«Искус лукавого?» — душегуб саркастически усмехнулся, но глаза его продолжали оставаться строгими.
«Ты знаешь меня с юности. Видел у меня рога, копыта, от меня воняло серой. Впрочем, тебе известен другой способ помочь детям. Кстати, давай-ка спросим у них самих».
Фратер Августин промолчал, кусая губы. Возразить было нечего, а мейстер Филипп склонился над мальчишкой, честно сидевшим с зажмуренными глазами. Тронул за плечо.
«Витальд, послушай меня. С тобой такое часто случается?»
«Чего?» Впервые в жизни Вит простил кому-то ненавистного Витальда и глаз не открыл, выполняя наказ монаха.
«Приступы. Слепота, например».
Вит с презрением цыкнул липкой слюной.
«А, курий слепень? Хватает иногда. Еще столбун бывает. Или дергунец. Юрод Хопка говорил... Пляска святого Вита. Только я не святой, куда мне?
С годами реже становится или чаще? Ну, не знаю, наверное, чаще. Ваша правда.
Ты бы хотел прекратить это навсегда? Стать здоровым?»
«Ну?» Вид даже глаза открыл и растерянно заморгал, глядя в лицо душегуба, оказавшееся совсем рядом. После временной слепоты черты чужого лица казались чудовищно резкими, отчетливыми. Каждая морщинка несла скрытый смысл.
«Вы, господин?»
«Я, Витальд. Тот, кто способен помочь тебе. Зови меня мейстером Филиппом».
«А вы лекарь, мейстер Филипп? Вы же...»
Мальчишка с перепугу зажал рот руками. Чуть не брякнул Стейрос. «Душегуб?» Филипп Ванасхи весело подмигнул. «Ты веришь в сказки, друг мой Витальд? Если боишься, мы попросим фратра Августина присутствовать. Вся нечистая сила от одного его вида дохнет, как от звуков высокой мессы. Верно, святой отец?» В ответ цистерцианец судорожно кивнул, слабо вникнув в суть утверждения. «Кстати, привет тебе от твоей матери, Юстина, село Запруды, дом мельника Штефана».
«Ага»,
— совсем растерялся вид. «Был я у нее. Сказал, что с тобой все в порядке. Пусть не беспокоится. Я тебе позабочусь».
«Спасибо за работу, мейстер».
«Ну что, пойдем выздоравливать? Насовсем?»
«Прямо сейчас? А почему нет? Чего нам ждать? Хочешь, чтобы тебя снова этот столбун прихватил?» «Не хочу».
Вид поднялся со скамейки. Робко взглянул на монаха. Тот лишь и руками развел. Решай, мол, сам.
«А это долго выздоравливать?»
«Долго, мистер Филипп?» «Недели две. Поживешь это время у меня».
«У вас?
Ты предпочитаешь свою коморку?» «Мой дом большой, обоим места хватит. Еще слугам останется. Я буду... стану твоим опекуном».
«Ух ты!»
— не удержался вид в восторге от красивого и незнакомого словечка «опекун». От слова пахло удачей и деньгами. Но сразу на лицо мальчишки набежала тень. Лоб скомкали недетские складки.
«А глазунья, Матильде-то есть? Ей вы поможете? Она тоже болеет, еще сильнее моего. Мистер Филипп, пожалуйста, с головой у нее. Вчера такое творилось».
Вид смотрел на душегуба, как на доброго волшебника. Взмахнет волшебной палочкой, и все разом выздоровеют, найдут мешки с золотом, станут рыцарями и принцессами. Он очень боялся разочароваться. И Филипп Ванасхи не разочаровал. «Я знаю», — мягко сказал он. «Знаю, Вит. Я хочу помочь и ей. Только мне надо кое с кем договориться, иначе Матильду не отпустят лечиться. Я договорюсь, и вы оба будете жить у меня».
«Здорово!»
Они уже шли к калитке, и фратер Августин, чуть замешкавшись, последовал за ними.
«А можно мне будет сюда вернуться, когда вылечусь, к друзьям?»
«Ты сможешь приходить сюда, когда захочешь».
«А можно?»
«Можно». Жизнь улыбалась Виту такой широкой и доброй улыбкой, о которой и не мечталось. «Жить в настоящих хоромах, как благородный господин! У него будут, подумать только, свои слуги! Делать теперь совсем ничего не надо. А еду станут подавать с поклоном. Сплошные медовые пряники на серебряных тарелях. А он-то, дурень, полагал, будто лучше дна ничего не бывает. Оказывается, бывает. Еще как! А душегуб совсем не страшный, добрый, ласковый. Вылечит их с Матильдой. У себя навеки поселят. Матильду за Лабаша выдадим. Лабаш тоже в хоромах заживет припеваючи». Филипп Ванасхи тем временем разделял. Жухлые листья на осине, дрожь и ут ноября. Недавние опасения цистерцианца. «Слишком легко. Слишком удачно все складывается. Дети отыскались за один день. Мальчишка сразу согласился. С девицей, похоже, сложности не предвидится. Братья в тыке в свое время сами обращались. И бывший однокашник по Соломанке объявился рядом. Нужный разговор завел. Мануэли-то готов. Он на пороге. Все было слишком хорошо,
рождая смутную тревогу. Чутье редко подводило мейстера Филиппа. Их встретили в переулке Тертых Калачей. Сюда как нарочно не выходило ни одно окно. Бениамина Хукса не было среди людей, преградивших путь душегубу. Там его присутствие сочли бы лишним. Голова-то у несостоявшегося нотариуса на месте. Еще какая голова? Всем бы такую круглую. А зато кулаки подкачали. Но зачем умному человеку кулаки? Неужто дураков на белом свете мало? С дураками, как и следовало ожидать, все казалось в полном порядке. Ибо тех, кого привел Хукс в переулок, язык не повернулся бы назвать, к примеру, умниками. Впрочем, звать их вслух дураками тоже рискованно. Юшку пустят. Только это и умеют. А большего не требуется. День вчера выдался хлопотный, хуже некуда. Вначале прибежал кудлатый ёрш, дескать, чужой мужик отирается на дне, интересуясь глазуньей. Вроде бы даже про мальчишку спрашивал. Дело явственно запахло жареным. Но крючок обождал с трезвоном. Велел кудлатому проследить за любопытствующим. Кто такой, зачем тину баламутит и вообще? Тут Матильду вызвали к братьям втыкам. Пророчить. Пришлось сопровождать. Бредни глазуни зачастую оказывались смутными. Без толкований крючка, успевшего поднатореть в этом деле, не обойтись. Однако с самого начала заладилось скверно. Юная пророчица насиловала себя, дрожа как в лихорадке. Слова визгливыми нетопырями срывались с губ. А потом глаза ее закатились, и девица без чувств упала в кресло. Вечером же, когда Матильду под руки вернули домой, и кудлатый сунулся к Хуксу с докладом, дар глазунья вдруг прорвался наружу. Светопредставление закончилось пожаром. В укрощении огня крючок участия благоразумно не принимал, и потому сразу заприметил птицу Рох, слугу хеннингского душегуба. Детина таскал ведра с водой вместе со всеми. Крючка будто осенило. Вот кто разыскивал Матильду и для кого старался, тоже ясно. Верный хозяину до гробовой доски. Птица ничьих других поручений выполнять не стал бы. Дело принимало странный оборот. Больше года назад братья втыки, прекрасно осведомленные о происхождении Матильды Швебиш, подали мейстру Филиппу тайное прошение на обряд. Нюх подсказывал. Иначе девка скоро скиснет. Несмотря на снадобье фратера Августина, уйдет в мир грез, где будущее сплетается с прошлым, а настоящего не существует вовсе. И конец живому талисману. Станет ходить под себя, счастливо улыбаясь. Если же что-то и способно помочь, так это обряд. Никто не мог знать этого точно. Про обряд ходило много слухов, зачастую весьма противоречивых, но попытаться стоило. Прошение составлял крючок. Он же и отнес его по адресу. Как ни странно, душегуб прощение принял. Долго молчал. Наконец сухо сообщил, надо обратиться в совет гильдии. Крючку было предложено явиться через месяц. Бениамин Хукс подозревал, каким окажется ответ. Еще служа в магистрате, знал, что случается, когда дело начинают откладывать. Он не ошибся. Гильдия в обряде отказала. Причиной отказа мейстер Филипп назвал следующее. Матильда Швебиш во время обряда умрет или окончательно свихнется. Бениамин Хукс притворился, будто верит. Он догадывался. Откуда ноги растут? Да, Матильда из известной семьи, где цепочка обрядов насчитывала больше десятка звеньев. Все ее предки отлично переносили обряд. Девчонке просто не повезло. Останься она в Гамельне, прежней Матильдой Швебиш, выживи в чумном аду, и обряд был бы проведен в срок. Без малейшего противодействия со стороны гильдии. Но кто такая хеннингская глазунья? Полоумная бродяжка?
Околачивается в компании подонков, пристает к прохожим со всякими глупостями. В почете у донных заправил. И вот этой толстой заморашке, без роду племени, гильдия дала согласие, а моему сыну, наследнику потомственного астролога, хироманта-целителя, отказала? Мальчик сходит с ума у меня на глазах, и я бессилен ему помочь. Значит, кто-то просто заплатил гильдии больше меня. Заплатил, договорился, пригрозил, но добился своего. Оскорбленный в лучших чувствах, отчаявшийся родитель подымет шум. А гильдии ни в коем случае нельзя выглядеть пристрастной. Конечно, обряд можно сохранить в тайне. Но тайны имеют свойство выплывать наружу в самый неподходящий момент. Рано или поздно глазуньей, войдя на в полную силу, заинтересуются, начнут копать. Тогда уже никакие доказательства принадлежности к семье Швебиш слушать не станут. Люди, особенно в праведном гневе, слышат только то, что хотят слышать. Братья в тыке сокрушенно вздохнули и смирились. И вот теперь Филипп ван Асхе присылает слугу разузнать, где обитает Матильда. «Что ты задумал, хеннингский душегуб? Что у тебя на уме?» Когда наутро мейстер Филипп объявился на дне собственной персоной, Крючок заторопился, оставил Кудлатова приглядывать за душегубом, а сам бросил проклятый меч, с которым особо не побегаешь. И, рискуя нарваться на плети и штраф, что есть духу, припустил к братьям втыкам. Беньямин Хукс был очень доволен самим собой. На дне это называлось «застолбить невод». По обе стороны переулка, спинами, грея щербатый камень стен, сидела дюжина нищих. Лохмотья, колтуны волос, какие-то жуткие опорки вместо обуви. Дубины, предписанные сословными грамотками, валялись суковатой грудой. Все обычней обычного, кроме рож. Сытые, румяные, и в глазах вместо вечного укора хищный вопрос. В шагах в трех за нищими толпились случайные зеваки. Трое играли в новомодную франкскую игру «Карты» прямо на мостовой. Прочие давали советы. Игра выходила хитрая, советов требовалось много, а зевак тоже выходило немало. Вид с удивлением приметил между ними Дублона. Мазнув по приятелю ответным взглядом, Дублон, извиняясь, дернул плечом, за что просит прощения красавчик, вид не понял. Зато понял мейстер Филипп. Когда он обогнал спутников, выходя вперед, Вита пробил озноб. Улыбка, выбранная душегубом для этого случая, напомнила ушат ключевой воды, вылитый из-под тишка на голову. Наверное, невод тоже почувствовал неладное. Нищие подобрались, словно ловчие псы на сворке. Зеваки прикусили языки, а игроки напряглись больше нужного. Мейстер Филипп замедлил шаги. Остановился. Плотнее закутался в бордовый плащ. Нахохлился, грач над камешком, похожим на зерно. Он всегда уважал братьев тыков за редкое умение спешить, не торопясь. И сейчас отдавал должное чужому таланту. Двое мужчин стояли за зеваками ближе к повороту на левую скорняжью. Один, невероятно высокий, на голову выше дылды Дублона, обтяжные штаны, узкий кафтан и шляпа со вздернутой тульей лишь подчеркивали рост. Второй же, достигая приятелю макушкой до груди, отличался редкой толщиной брюха. И одежды предпочитал свободные, в складках, отчего выглядел ходячим амбаром. Первый — мачта корабельная, а спину другого эти мачты ломать можно, не почешется. Оба носили усы, только высокий закручивал концы вверх, а у толстого они свисали ниже подбородка. Сегодня братья втыки лично явились столбить невод. Случай редкий, можно сказать, небывалый. Затылок обжег жаркий выдох. Фратер Августин догнал. Встал за спиной.
Мейстер Филипп чувствовал огонь, исходящий от монаха. Будто годы, постриг, муки совести и благие намерения разом слетели с цистерцианца. Ветер надул щеки, дохнув свежим холодком. И вернулись годы юности в Саламанке. Кастильский Дальго в третьем колене. Грант Мануэлита не проходил обряда. В его семье отказывались подавать прошение. Но, подобно любому дворянину, Мануэль де Лаита не носил оружия. Орденский рыцарь, отроком пройдя обряд, в рукопашном бою стоил 20 вооруженных простолюдинов. Представители древних родов и династий, такие как Густав Быстрый или Вильгельм Фландерский, много больше. Но и Мануэль, даже став фратером Августином, вполне мог выйти один на пятерых. «Стыдитесь, святой отец!» — строго бросил душегуб. «Вроде бы не шальной повеса, лицо духовное», — добавил мягче, ободряя. «Не надо вмешиваться, просто стой рядом со мной. Присутствие монаха». Он не закончил. Вытянул губы трубочкой, засвистал мотив резкий, с явными диссонансами. Цистерцианцу даже показалось, это не мелодия, а речь. Язык отличный от языков человеческих. Но раздумывать над странностью поведения Филиппа Ванасхи не осталось времени. Свист бродил по переулку тертых калачей, тыкался в стены, в запертые двери домов, в дыры, щели, отверстия. Свист говорил, просил, требовал, велел. Из щели выглянула крыса. Повела острой мордочкой туда-сюда, выбралась наружу. Без страха уставилась на нищего. Тот машинально подобрал ноги. Вслед за подругой явилась другая серая бродяжка. Третья, пятая. Крысы лезли отовсюду, сбиваясь в стаю. Пятясь назад, грызуны образовали вокруг душегуба с его спутниками кольцо. Шерсть дыбом, клыки оскалены. Тихо охнул вид. «Декорде экзиунт кагитатьона смолая» в переводе с латыни «Из сердца исходят дурные помыслы». Евангелие от Матфея, глава 15. Начал фратер Августин звенящим голосом, но умолк, ибо мейстер Филипп, на миг прервав свист, отозвался. «Эго аутем дико вобис, делегите инимикас вестрас» в переводе с латыни, а я говорю вам, «любите врагов ваших». Евангелие от Матфея, глава 5. «Я сказал, не лезь!» Свист душегуба свернул на мотив франкской баллады о дамах прошлого. Мелькнула рулада из забавницы Трутхин. Бродячая собака забрела в переулок. Рысцой настигла кучку людей, окруженных крысами. Вывалив язык, остановилась сбоку. Шерсть на загривке собаки вздыбилась. Из пасти донеслось хриплое рычание. Крупный рыжий пес вылез из подвала. Сука с обвислым брюхом ворча тащилась от угла. Еще один кобель. Третий, пятый. Второе кольцо, оскал и рык, образовалось вокруг душегуба. А свист продолжался. Стая воронья обсела крыши, карнизы, подоконники. Рой зеленых мух смерчем закружился над мостовой. Со стороны залива летели орланы, ранее никогда не залетавшие дальше гавани. Душегуб свистел. Большой втык наклонился. Что-то спросил у малого. Кивнул. И пошел себе вперед, раздвигая оробевшее воинство. Все-таки он был храбрым человеком, это тверзило. Храбрым и умным. В творившемся явственно пованивало серой. Кто другой уже бежал бы без оглядки, взывая к Господу? Но возле Филиппа Ванасхи стоял фратер Августин, считавшийся межхенингцами, святым. Конечно, о душегубах ходят разные слухи. А враг рода людского способен и в монашьи ризы завернуться. Здесь крылся еще один довод в пользу мирного решения. Братья втыки полагали себя способными договориться с чертом и ангелом одновременно. Сейчас же выпадала именно такая возможность. «Мистер Филипп!» — крикнул Большой издалека. «Как насчет пары словечек?»
«Почтенный Йост!» — душегуб назвал Большого его настоящим именем. «Странно!» — в звуках голоса мейстра Филиппа эхом в теснине по-прежнему звучал удивительный, призывный, зловеще фривольный свист. «Я всегда рад вас видеть! Вас и вашего брата Григора!» Равно как и перекинуться словечком другим со столь уважаемыми людьми. Вороны улетели. Крысы исчезли. Собаки разбежались. «Слушаю вас», — радушно сказал Филипп Ван Асхе, направляясь к Большому. Пока он шел, сгинули последние птицы с мухами. «Надеюсь, вы явились с такой свитой, а единственно желая подчеркнуть свое положение? Вам не следует ничего бояться, мейстер Филипп». «Бояться? А чего мне бояться, милейший дружище Йост? Разве вы не слышали о избиении в Артуа?» Узкое лицо Большого втыка вытянулось мартовской сосулькой. Даже лихие кончики усов опали, стекли вниз. Разумеется, он слышал. 20 лет назад в столице графства Артуа убили тамошнего душегуба. Случайно. Трое залетных трепал решили облагодетельствовать случайного прохожего, ибо раздача имущества нуждающимся есть несомненная добродетель. Камень, брошенный из подворотни, угодил прохожему в затылок. Раздался хруст, и графство осталось без представителя гильдии. А гильдия, на требование Зигмунда д'Артуа прислать замену, вежливо заявила о невозможности сделать сие в ближайшем будущем. Сыну графа Зигмунда до обряда оставался год-два, но ближайшее будущее — штука растяжимая, и рисковать наследником бешеный Зигги не хотел. Все законы были втоптаны в грязь. Граф мстил артуанскому дну за смерть душегуба так, как, наверное, не мстил бы за гибель родного отца. Трепал выдали бешеному Зиге на следующий день, после того, как дружина вспахала трущобы столицы графства, сея ужас и разрушение. Сам Зигмунд голыми руками прикончил столько народу, не разбирая правого и виноватого, что донные вожаки, кто успел скрыться, долго еще потом чесали в поседевших затылках, ибо после выдачи убийц дружина графа до конца недели продолжала свирепствовать. На добрую память, чтобы детям рассоветовали, и внукам заказали, и правнукам. «Йост, я всегда уважал вас с братом за деловую сметку», — продолжая пристально следить за лицом Большого, мистер Филипп заговорил сухо. «Не речь крошки черствого хлеба. Уважаю и сейчас, но вы поторопились. Верьте, если в позапрошлом году я отказал в обряде вашей Матильде, Швебиш, так на то имелись веские причины. Сейчас они исчезли?» — осведомился Большой. Старший втык был опасен. Очень опасен. Несмотря ни на что, душегуб понимал это лучше многих. Можно, не отнимая жизнь, отяготить ее в достаточной степени, чтобы превратить в ад. Братья по праву считались мастерами на подобные штуки. «Нет, остались. Но возникли новые обстоятельства. Вижу, вы прекрасно осведомлены и о происхождении сего юного отрока. Значит, мое уважение не безосновательно. Учтите, малыш и девица без моей помощи вряд ли проживут больше года. Я готов удовлетворить прошение на обряд для девицы. Возвращу ее вам до конца месяца в полной силе. Что же касается юного отрока, давайте вернемся к этому разговору позже, когда вы поймете всю опасность его пребывания здесь. Когда вы...» — ему помешали договорить. По переулку тертых калачей бежали Юлих с добряком Магнусом. На руках громилы несли глазунью, бледную, дрожащую. «Быстрей!» — кашляла девица. «Быстрей! Опоздаем!» Поравнявшись с монахом, глазунья прыгнула на землю. Упала, охнув. С трудом поднялась, сперва на четвереньки, а там и в полный рост. «Я!» Она вряд ли бы дошла до мейстера Филиппа, когда б не вид, опередив громил, мальчишка поддержал Матильду. В спокойных глазах душегуба вдруг полыхнули лукавые огоньки. Взяв мальчика с девушкой,
Первый снег исповедует землю. За руки. Он подмигнул большому втыку, обалдевшему от вольности обычно сдержанного мейстра Филиппа. Короче, верьте мне, Йост. Продолжая крепко держать обоих, мейстер Филипп шагнул к двери ближайшего дома. Запертая изнутри дверь, тем не менее, послушно открылась перед ним. «Стойте, обождите!» Фратер Августин кинулся следом. Монах успел. Дубовые створки захлопнулись сразу, едва отец Квестер миновал порог, и, наскоро обернувшись, он увидел, что ожидал дверь. «Двери! Много!» Бесконечный портал дверей, стрелой летящий назад.